прислужничество буржуазии под видом экономического анализа. Страница 305. Как уже было сказано, книги Каутского следовало бы называться, если бы заглавие правильно передавало содержание, не «Диктатура пролетариата», а «Перепев буржуазных нападок на большевиков». Старые теории меньшевиков о буржуазном характере русской революции, то есть старое искажение марксизма меньшевиками, в 1905 году отвергнутое Каутским, теперь вновь подогрето нашим теоретикам. Придется остановиться на этом вопросе, как не скучен он для русских марксистов. Страница 306. «Русская революция буржуазная», — говорили все марксисты России перед 1905 годом. Меньшевики, подменяя марксизм либерализмом, выводили отсюда. Следовательно, пролетариат не должен идти дальше того, что приемлемо для буржуазии. Он должен вести политику соглашения с ней. Большевики говорили, что это либерально-буржуазная теория. Буржуазия стремится совершить преобразование государства по-буржуазному, реформистски, а не революционно, сохраняя по возможности и монархию, и помещичье землевладение и тому подобное. Пролетариат должен вести буржуазно-демократическую революцию до ее конца, не давая себя связать реформизмом буржуазии. Классовое соотношение сил при буржуазной революции большевики формулировали так. Пролетариат, присоединяя к себе крестьянство, нейтрализует либеральную буржуазию и разрушает до конца монархию, средневековье, помещичье землевладелие. В союзе пролетариата с крестьянством вообще и обнаруживается буржуазный характер революции, ибо крестьянство вообще есть мелкие производители, стоящие на почве товарного производства. Далее, добавляли тогда же большевики, пролетариат, присоединяя к себе весь полупролетариат всех эксплуатируемых и трудящихся, нейтрализует среднее крестьянство и ниспровергает буржуазию. В этом состоит социалистическая революция, в отличие от буржуазно-демократической. Смотри мою брошюру 1905 года «Две тактики», перепечатанную в сборнике «За 12 лет», Петербург 1907 года. Смотри сочинение, пятое издание, том 11, страницы с 1 по 131. Каутский принял косвенное участие в этом споре в 1905 году, высказавшись по запросу тогдашнего меньшевика Плеханова, по существу дела против Плеханова, что вызвало тогда особые насмешки большевистской печати. Имеется в виду статья Каутского «Движущие силы и перспективы русской революции». На русском языке была издана в виде брошюры в декабре 1906 года под редакцией и с предисловием Ленина. Смотри сочинение, пятое издание, том 14, страница с 221 по 227. Теперь Каутский ни словечком не вспоминает тогдашних споров, боится разоблачения его же заявлениями, и тем лишает немецкого читателя всякой возможности понять суть дела. Господин Каутский не мог рассказать немецким рабочим в 1918 году о том, как в 1905 году он был за союз рабочих с крестьянами, а не с либеральной буржуазией, и на каких условиях он защищал этот союз, какую программу проектировал для этого союза. Страница 307. Попятившись назад, Каутский под видом экономического анализа с горделивыми фразами об историческом материализме защищает теперь подчинение рабочих буржуазии, разжевывая при помощи цитат из меньшевика Маслова старые либеральные взгляды меньшевиков. При этом цитатами доказывается новая мысль об отсталости России, а вывод из этой новой мысли делается старый, в том духе, что где при буржуазной революции не идти дальше буржуазии. И это вопреки всему тому, что говорили Маркс и Энгельс, сравнивая буржуазную революцию 1789-1793 годов во Франции с буржуазной революцией в Германии в 1848 году. Смотри статью Маркса «Буржуазия и контрреволюция». Сочинение, второе издание, том 6, страницы 115-116. Маслов Петр Павлович, 1867-1946 годы. Экономист, социал-демократ. Автор ряда работ по аграрному вопросу, в которых пытался ревизовать основные положения марксистской политической экономии. С 1903 по 1907 год – меньшевик. На 4-м съезде РСДРП, 1906 год, защищал меньшевистскую программу муниципализации земли. После Октябрьской социалистической революции отошел от политической деятельности, занимался педагогической и научной работой. С 1929 года – академик. Прежде чем переходить к главному доводу и главному содержанию экономического анализа Лукауцкого, отметим, что первые же фразы обнаруживают курьезную путаницу мыслей или непродуманность мыслей автора. «Экономической основой России, — вещает наш теоретик, — является до ныне сельское хозяйство, и притом именно мелкое крестьянское производство. Им живет около 4/5, может быть, даже 5/6 населения». Страница 45. Во-первых, любезный теоретик, подумали ли вы, сколько может быть эксплуататоров среди этой массы мелких производителей? Конечно, не более 1/10 всего их числа, а в городах еще меньше, ибо там крупное производство более развито. Возьмите даже невероятно высокую цифру, допустите, что 1/5 мелких производителей – эксплуататоры, теряющие избирательное право. И тогда вы получите, что 66% большевиков на 5-м съезде Советов представляли большинство населения. А к этому надо еще добавить, что среди левых эсеров всегда была внушительная часть за советскую власть. То есть принципиально все левые эсеры были за советскую власть. А когда часть левых эсеров пошла на восстание-авантюру в июле 1918 года, то от них отделились... Из их бывшей партии две новые партии – народников-коммунистов и революционных коммунистов. Из видных левых эсеров, коих еще старая партия выдвигала на важнейшие государственные посты, к первой принадлежит, например, ЗАГС, ко второй – Колегаев. Следовательно, Каутский сам опроверг нечаянно смехотворную сказку, будто за большевиками стоит меньшинство населения. Отделение от партии левых эсеров двух новых партий, народников-коммунистов и революционных коммунистов, произошло после провокационного убийства левыми эсерами германского посла Мирбаха и мятежа левых эсеров 6-7 июля 1918 года. Народники-коммунисты, осудив антисоветскую деятельность левых эсеров, образовали на конференции в сентябре 1918 года свою партию. Программный манифест народников-коммунистов был напечатан еще 21 августа в газете «Знамя трудовой коммуны».
Народники-коммунисты одобряли курс партии большевиков на союз со средним крестьянством. Многие из них участвовали в советских органах, входили в ВЦИК, например, ЗАГС. 6 ноября 1918 года чрезвычайный съезд партии единогласно принял решение о ее распуске и слиянии с РКПБ. Партия революционного коммунизма организационно оформилась на съезде группы сторонников газеты «Воля труда», состоявшемся в Москве 25-30 сентября 1918 года. Первый номер газеты вышел 14 сентября. В нем была напечатана платформа к предстоящему съезду, в которой осуждались террористические акты левых эсеров и их попытки сорвать Брестский мир. Учредительный съезд высказался за тактику сотрудничества с большевиками и признал необходимым поддерживать советскую власть. Программа революционных коммунистов была крайне противоречивой. Признавая, что власть Советов создает предпосылки для установления социалистического строя, революционные коммунисты в то же время отрицали необходимость диктатуры пролетариата для переходного периода от капитализма к социализму. После решения Второго конгресса Коминтерна о том, что в каждой стране должна быть только одна коммунистическая партия, партия революционных коммунистов, в сентябре 1920 года приняла постановление о вхождении в РКПБ. В октябре этого же года Центральный комитет РКПБ разрешил партийным организациям принимать в РКПБ членов бывшей партии революционных коммунистов. ЗАГС 1882 1937 годы. СР. Один из организаторов партии левых эсеров. В период Октябрьской социалистической революции был членом военно-революционного комитета и входил в состав чрезвычайной следственной комиссии. Был заместителем председателя Петроградской городской думы. С декабря 1917 года заместитель наркома просвещения, заместитель председателя ВЧК. После левоэсеровского мятежа июль 1918 года и раскола партии левых эсеров был одним из организаторов партии народников-коммунистов. В ноябре 1918 года вступил в партию большевиков, участник гражданской войны, позднее на военной и советской работе. Колегаев, 1887-1937 годы, член партии эсеров с 1906 года. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года примкнул к левому крылу эсеров. В декабре 1917 года вошел в Совет народных комиссаров в качестве народного комиссара земледелия. В марте 1918 года, ввиду несогласия левых эсеров с подписанием Брестского мира, вышел из состава Совнаркома. После подавления левоэсеровского мятежа порвал с партией эсеров и в ноябре 1918 года вступил в РКПБ. Работал начальником снабжения Южного фронта и членом Реввоенсовета фронта. В 1920 году был членом коллегии Наркомата путей сообщения. С 1921 года на хозяйственной работе. Страница 308. Во-вторых, любезный теоретик, подумали ли вы о том, что мелкий крестьянский производитель неизбежно колеблется между пролетариатом и буржуазией? Эту марксистскую истину, подтвержденную всей новейшей историей Европы, Каутский забыл, очень кстати, ибо она разбивает в пух и прах всю меньшевистскую теорию, им повторяемую. Если бы Каутский не забыл этого, он не мог бы отрицать необходимость пролетарской диктатуры в стране с преобладанием мелких крестьянских производителей. Рассмотрим главное содержание экономического анализа нашего теоретика. «Что советская власть есть диктатура, это бесспорно», — говорит Каутский. «Но есть ли это диктатура пролетариата?» Страница 34. «Крестьяне составляют по советской конституции большинство населения, имеющего право участвовать в законодательстве и управлении. То, что нам выставляют как диктатуру пролетариата, оказалось бы, если бы это было проведено последовательно и если бы один класс, вообще говоря, мог непосредственно осуществлять диктатуру, что осуществимо лишь для партии, это оказалось бы диктатурой крестьянства». Страница 35. И чрезвычайно довольный столь глубокомысленным и остроумным рассуждением, добрый Каутский пытается острить. Выходит, как будто бы, что наиболее безболезненное осуществление социализма обеспечено тогда, когда оно отдается в руки крестьян. Страница 35. Подробнейшим образом, с рядом чрезвычайно ученых цитат из полулиберального Маслова, наш теоретик доказывает новую мысль о заинтересованности крестьян в высоких ценах на хлеб, в низкой заработной плате городским рабочим и так далее и тому подобное. Страница 309. Эти новые мысли, кстати сказать, тем скучнее изложены, чем меньше обращено внимание на действительно новые явления послевоенного времени, например, на то, что крестьяне требуют за хлеб не денег, а товаров, что у крестьян не хватает орудий, которых нельзя достать в необходимом числе ни за какие деньги. Об этом еще особо ниже. Итак, Каутский обвиняет большевиков, партию пролетариата, в том, что она отдала диктатуру, отдала дело проведения социализма в руки мелкобуржуазного крестьянства. Прекрасно, господин Каутский. Каковы же должны были бы быть, по вашему просвещенному мнению, отношение пролетарской партии к мелкобуржуазному крестьянству? Об этом наш теоретик предпочел помолчать, должно быть, вспомнив пословицу «слово серебро, молчание золото». Но Каутский выдал себя следующим рассуждением. В начале Советской Республики крестьянские советы представляли из себя организации крестьянства вообще. Теперь республика эта провозглашает, что советы представляют организации пролетариев и бедных крестьян. Зажиточные теряют избирательное право в советы. Бедный крестьянин признается здесь постоянным и массовым продуктом социалистической аграрной реформы при диктатуре пролетариата. Страница 48. Какая убийственная ирония! Ее можно услыхать в России от любого буржуа. Они все злорадствуют и смеются, что Советская Республика открыто признается в существовании беднейших крестьян. Они смеются над социализмом. Это их право. Но социалист, который смеется над тем, что после разорительнейшей четырехлетней войны у нас остаются и надолго останутся беднейшие крестьяне, такой социалист мог родиться только в обстановке массового ренегатства. Слушайте дальше. Советская Республика вмешивается в отношения между богатыми и бедными крестьянами, но не посредством нового распределения земли. Чтобы устранить нужду горожан в хлебе, в деревне посылаются отряды вооруженных рабочих, которые отнимают у богатых крестьян излишки хлеба. Часть этого хлеба отдается городскому населению, другая – беднейшим крестьянам. Страница 48. Страница 310. Разумеется, социалист и марксист Каутский глубоко возмущен мыслью о том, что такая мера могла бы распространяться дальше, чем на окрестности больших городов, а она у нас распространяется на всю страну. Социалист и марксист Каутский наставительно замечает за бесподобным, несравненным, восхитительным хладнокровием или тупоумием Филистера. Они, экспроприации зажиточных крестьян, вносят новый элемент беспокойства и гражданской войны в процесс производства. Гражданская война, вносимая в процесс производства, это уже нечто сверхъестественное, который для своего оздоровления настоятельно нуждается в спокойствии и безопасности. 49-е. Да-да, насчет спокойствия и безопасности для эксплуататоров и спекулянтов хлебом, которые прячут его излишки, срывают закон о хлебной монополии и доводят до голода населения городов. Насчет этого марксисту и социалисту Каутскому, конечно, следует вздохнуть и пролить слезу. «Мы все социалисты и марксисты, и интернационалисты!» — кричат хором господа Каутский, Генрихи Веберы, Вена, Лонге, Париж, Макдональды, Лондон и тому подобные. «Мы все за революцию рабочего класса, только так, чтобы не нарушать спокойствие и безопасности спекулянтов хлебом. Это грязное прислужничество капиталистам мы прикрываем марксистской ссылкой на процесс производства. Если это марксизм, то что же называется лакейством перед буржуазией?» Бауэр, Отто. Вебер Генрих. 1882-1938 годы. Один из лидеров австрийской социал-демократии и Второго интернационала. Идеолог так называемого австро-марксизма. К Октябрьской социалистической революции отнесся враждебно. В 1918-1919 годах был министром иностранных дел Австрийской буржуазной республики. В 1919-1927 и 1934 годах активно участвовал в подавлении революционных выступлений рабочего класса Австрии. В своих антикоммунистических выступлениях смыкался с фашизмом, поддерживал пангерманскую пропаганду. Посмотрите, что получается у нашего теоретика. Он обвиняет большевиков в том, что они выдают диктатуру крестьянства за диктатуру пролетариата. И в то же время он обвиняет нас в том, что мы вносим гражданскую войну в деревню. Мы это считаем своей заслугой. Что мы посылаем в деревни отряды вооруженных рабочих, которые открыто провозглашают, что осуществляют диктатуру пролетариата и беднейшего крестьянства, помогают этому последнему, экспроприируют у спекулянтов богатых крестьян излишки хлеба, укрываемые ими в нарушении закона о хлебной монополии. Страница 311. С одной стороны, наш марксист-теоретик стоит за чистую демократию, за подчинение революционного класса, вождя трудящихся и эксплуатируемых, большинству населения, включая, следовательно, и эксплуататоров. С другой стороны, он против нас разъясняет неизбежность буржуазного характера революции, буржуазного потому, что крестьянство в целом стоит на почве буржуазных общественных отношений, и в то же время претендует на отстаивание им пролетарской классовой марксистской точки зрения. Вместо экономического анализа это каша и путаница первого сорта. Вместо марксизма это обрывки либеральных учений и проповедь лакейства перед буржуазией и перед кулаками. Запутанный Каутским вопрос большевики уже в 1905 году разъяснили полностью. Да, революция наша буржуазная, пока мы идем вместе с крестьянством как целым. Это мы яснее ясного сознавали. Сотни и тысячи раз с 1905 года говорили: никогда этой необходимой ступени исторического процесса не перепрыгнуть, ни декретами отменить не пробовали. Потуги Каутского изобличать нас по этому пункту изобличают только путаницу его взглядов и боязнь его вспомнить то, что он писал в 1905 году, когда он не был еще ренегатом. Но в 1917 году, с апреля месяца, задолго до Октябрьской революции, до взятия власти нами, мы говорили открыто и разъясняли народу: остановиться на этом революция теперь не сможет, ибо ушла вперед страна, шагнул вперед капитализм, дошло до невиданных размеров разорения, которое потребует, хочет ли этого кто-нибудь или нет, потребует шагов вперед к социализму. Ибо иначе идти вперед, иначе спасать страну, истерзанную войной, иначе облегчать муки трудящихся и эксплуатируемых нельзя. Вышло именно так, как мы говорили. Ход революции подтвердил правильность нашего рассуждения. Сначала, вместе со всем крестьянством против монархии, против помещиков, против средневековья, и постольку революция остается буржуазной, буржуазно-демократической. Затем, вместе с беднейшим крестьянством, вместе с полупролетариатом, вместе со всеми эксплуатируемыми, против капитализма, в том числе против деревенских богатеев, кулаков, спекулянтов. И постольку революция становится социалистической.